Глеб Алексеев. Подземная Москва. Глава первая. Разговор в оранжеватом домике на Никитской. Ранним утром на Большой Никитской, в той ее части, где еще тенисты сады и не гулок шум трамвая, у оранжеватого домика, облупленного годами войны и революции, как плохой слоеный пирожок, остановился неизвестный молодой человек в серых гетрах. Внимательно проштудировав надпись «К сапожнику Суркову один звонок, гражданке Оболенской два коротких звонка, к акушерке Сашкиной два длинных звонка, к археологу Мамочкину два звонка длинных и один короткий», он позвонил два раза длинно и один коротко. Минут пять спустя на втором этаже открылось окошко, проклеенные зажелтевшей беднотой. В него глянула непричесанная четырехугольная голова. Глаза головы были сонны, зрачок от сна мутен, в бороде, словно бабочки, трепались приставшие от дрянной подушки перья.
«А-а-а!» — хрипловато откашлялась голова. «Я сейчас!»
По лестнице, визгливо заскулившей под ногой, без перил, истопленных в голодный год, мимо ванны, выволоченной на площадку в тот же год, за ненадобностью да так и оставшейся, молодой человек поднялся в комнату археолога, и тот указал ему на сколоченный из двух макаронных ящиков диванчик. Было часов шесть утра. На Кудринской площади прошел первый трамвай, от него хлопотливо дрогнули стекла. Молодой человек нашарил в кармане трубку, большим пальцем привычно одним движением набил ее табаком, насыпанным прямо в карман, закурил. Потом от нечего делать принялся разглядывать любопытное нутро археологического жилья. Вся правая стена была увешана очень пыльными серыми картонками. На них обломки кремневых пряслиц, иголок из рыбьих костей, каменных грузил, молотков, топориков и других принадлежностей первобытного человека. В углу над диваном была укреплена берцовая кость их ископаемого владельца. Рядом прекрасная коллекция расколоченных глиняных трубок времен Тараса Бульбы, ржавый скифский кинжал с десяток бронзовых наконечников для стрел, растерянных скифами по курганам Украины. На отдельной картонке, заботливо подвешенной под старенькой кисеей, висели две монеты с потертыми надписями «Аристотелес». Под ними рукой археолога было написано «Русские деньги, сделанные Аристотелем Фиораванти». «Итак, я к вашим услугам». Он был нескладно высок, нижняя его челюсть, опорошенная плохонькой бородкой, обнаруживала упрямство и волю. Нос свисал гнилой серой картофелиной, а в щели, опутанные в брови и ресницы, просвечивали два буравчика глаз, обострившихся от одной постоянной мысли. Молодой человек встал в необычайном волнении. Он подал археологу руку, потом спрятал ее в карман и снова сел. «Продолжим наш вчерашний разговор», — сказал он. «Этому делу, — отрывисто заговорил археолог, — я отдал всю жизнь. Вы помните, когда цари праздновали 300-летие, один из современных знатоков подземной Москвы, профессор Стелецкий, подавал докладную записку о необходимости широчайших исследований. Ему не только не дали денег, но старались всячески затормозить работу. Я не знаю, что предпринимает сейчас профессор Стелецкий, но я решился тогда же искать на свой риск и страх. В Собакиной башне против исторического музея я нашел, наконец, молодой человек подозрительно скосился на дверь. «Мы можем говорить спокойно. Акушерка на родах, а у бывшей княгини Оболенской со вчерашнего вечера флюс. Я нашел, наконец, щель, перегороженную белокаменным арсенальным столбом. Я думаю, что это и есть ход дьяка Макарьева. Он назван его именем потому, что дьяк царевны Софьи Макарьев был первый человек, спустившийся в подземную Москву. Наткнувшись на столб, Макарьев прекратил дальнейшие поиски. Но, умирая, он открыл тайну дьяку Конану Осипову. К Конан Осипов тоже умер ровно 200 лет назад, 24 декабря 1724 года.
«Но она есть?» — спросил молодой человек в волнении, круто ударяя на слове «она».
«Есть!» — решительно подтвердил Мамочкин. В розоватой полутьме московского утра, заползавшего в комнату сквозь неизбежные тюлевые занавески, они были похожи на заговорщиков. Всматриваясь в крепкий подбородок старика, молодой человек думал: «Этот добьется». В конце концов, настойчивость — дело привычки. «Кто ее видел?» Молодой человек сделал резкое ударение на слове «ее». «О!» — вскричал, заражаясь его волнением, археолог. «Человечество никогда не могло забыть о неведомом сокровище, как назвал библиотеку царя Ивана наш историк Забелин. Ее видели многие. В XVI веке Максим Грек и Ветерман, ученый Патер из Дерпта, которого Грозный пригласил прочитать ученые книги. Ветерман спускался в подземелье, составил даже связку, то есть каталог книг, но, испугавшись, что Грозный замурует его, как живого свидетеля его несметных богатств, в подземном Кремле, уехал из России. В XVII веке о библиотеке Грозного вспоминают в письмах Аркудий, Сапега, Паисий и Логарит. Царевна Софья посылает в подземелье своего дьяка Макарьева, и тот, продвигаясь по подземному ходу, нашел сводчатую камеру с решетчатым оконцем. Он просунул в оконце свечу и увидел заваленные обвалом потолка сундуки. В существование библиотеки глубоко верил Петр I, давший дьяку Конану Осипову средства для ее отыскания. Ему же, умирая, Макарьев раскрыл секрет своего спуска под землю. Но только в XIX веке, словно вняв легендам, живущим до сих пор в русском народе, о богатствах грозного царя, апологетами библиотеки впервые выступают ученые. Добелов, Клоссиус, Тремер, приезжавший в Россию в 1891 году для самостоятельных раскопок, Соболевский, Щербатов и Стеллецкий. Щербатов, бывший помощник директора исторического музея, спускался в подземелье и даже шел его ходами. Он жив и поныне. Но где же она? Место ее пребывания до сих пор не мог точно указать ни один человек. Грозный умертвил всех рабочих, замуровавших в землю его в переплетах из чистого золота книги. Он понимал, что для того, чтобы сохранить библиотеку для грядущих веков, мало ее засыпать, надо еще плотно забить глиной самый коридор, запаковать туннель так, чтобы даже в подземелье к нему не было хода. Я почему-то думаю, что даже сам Аристотель Фиораванти... «Что вы говорите?» — вскрикнул молодой человек, бешено срываясь с диванчика. «Я хочу только сказать, что до сих пор неизвестен год смерти отца Московского Кремля, что неизвестно, где его могила». «Вот то, для чего я из Италии... Впрочем, постойте. Я убежден, что имя зодчего связано с библиотекой. Найдя ее, мы вскроем, наконец, эту тайну. Вы понимаете теперь, Павел Петрович, какое огромное дело возникает из нашего скромного желания? Проклятые концессионеры, о которых я вам вчера говорил, не должны об этом знать. В конце концов, не только Фредерико Главич, но вся Европа заинтересована в тайнах московского подземного Кремля, вы понимаете?»
«Я понимаю», — с твердостью отвечал старик. «У наших детей есть лозунг, которого, к сожалению, никогда не было у нас с вами: «Всегда готов». Я также готов поднять два пальца: «Всегда готов». Итак, руку. Вот моя рука». Они встали оба и с некоторой торжественностью пожали друг другу руки. В тот же момент за стеной послышался скрип отодвигаемого стула, кто-то простонал, словно неосмотрительному человеку наступили на мозоль. Молодой человек громко рассмеялся. «Как хотите», — сказал он, опять набивая в кармане трубку одним движением большого пальца, — «мне решительно не нравится этот княжий флюс по соседству. Но к делу. Итак,
какими совершенно точными историческими данными о существовании подземной Москвы вы располагаете? Тогда археолог начал свой рассказ.